Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните прямо в эфир, без премодерации. Вы смотрите и слушаете нас, в конце концов, в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не забывайте подписываться. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Там тоже важно ставить лайки для того, чтобы продвигать каналы, для того, чтобы не забывать, чтобы вам программа сама напоминала, когда следующий выпуск нашей передачи. А что касается еще одного варианта, то это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, за этим тоже следим. Сегодня еще сложнее. Вчера был тяжелый понедельник, сегодня будет тяжелый вторник. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов по прогнозам в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера. И даже по прогнозам сегодня в районе 19 часов в городе обещают 8-бальные пробки. Имейте это в виду, если есть возможность вечером остаться без машины, лучше это сделать. В районе Дзержинского МКАД не едет ни в ту, ни в другую сторону. В районе пересечения МКАДа и Варшавки многокилометровые пробки и на внутреннем, и на внешнем МКАДе при подъезде. Очень тяжело выглядит центр города. Особенные сложности в самом центре. Например, сегодня Кремлевская набережная. Ну, в общем, все набережные реки Москвы, те, которые прилегают к Кремлю при движении, соответственно, прежде всего с востока на запад, все это бордового цвета. Есть ограничения. Возможно, это связано с официальными визитами в Москву.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России хотят вслед за автомобилями ввести утилизационный сбор еще и на импортные ноутбуки и смартфоны. В чем целесообразность этой идеи? Первая тема. Вторая тема. Институты Российской Академии Наук приступили к составлению списков из Академии Наук ученых, которые общались с иностранными учеными. Миноборнауки требует делать это для, цитата, формирования плана участия в подобных мероприятиях. До этого отчетность ведомства требовало в 2019 году. Затем ее отменили. Зачем это сейчас? Вторая тема. Обсуждать будем минут через 10. Срочное сообщение. И тут прежде всего как раз об официальных визитах, из-за которых, возможно, пробки в центре города. Путин заявил, что обсудил с президентом Таджикистана безопасность в Азии с упором на Афганистан. Президент Таджикистана заявил, что гуманитарное взаимодействие России и Таджикистана, цитата, находится на подъеме. И еще Рахмон заявил, что Москва и Душанбе готовы увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Цитирую по ленте агентства ИТАРТАС. Теперь еще. РИА Новости. Срочное сообщение. Юрий Соломин переведен из реанимации в обычную палату. Такое заявление сегодня сделал директор Малого театра. Соломина госпитализировали с инсультом 6 ноября. И вот теперь Тамара Михайлова, напомню, директор Малого театра, говорит, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете нам через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, это тема утилизационного сбора. В России хотят ввести такой сбор еще и на импортные ноутбуки и смартфоны. Введение такого сбора возможно уже к концу следующего года. Инициатива от российских отраслевых консорциумов прозвучала в ходе круглого стола в Комитете Совета Федерации по экономической политике. СМИ сегодня сообщают об этом, ссылаясь на публикацию в парламентской газете. И вот там говорят, предлагаем внедрить, внимание, заградительные меры или утильсбор для продукции по 5 кодам ОКПД. Так сказал глава консорциума профессиональной системы видеомониторинга и радиосвязи Дмитрий Климов. А значит, речь идет, по его словам, о компьютерах, планшетах, смартфонах, аппаратуре записи и воспроизведения изображения, также о печатных платах. Предполагается, что введение утилизационного сбора в этой отрасли будет способствовать развитию отечественных производителей электроники и снижению конкуренции со стороны западных компаний. Говорят, что инициатива получила поддержку Министерства промышленности и торговли России. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы знаете по поводу этой инициативы насчет утильсбора на ноутбуки и смартфоны?
Ну, мы видим, что эта инициатива широко обсуждается сейчас в публичном поле, и, так сказать, постоянно происходят какие-то движения в этом обсуждении, то есть высказываются государственные органы, участники рынка высказываются. А на наш взгляд, эта инициатива вызывает очень много вопросов, и сейчас я кратко постараюсь, вот, как бы сказать, их озвучить. Ну, во-первых, если мы говорим об утильсборе, то есть сама формулировка утиль, да, предполагает там утилизацию, то есть это какой-то рециклинг, какая-то переработка, по-русски говоря. И если это задача по переработке, то она уже сегодня решается, уже есть нормы закона 89-го ФЗ, например, который говорит о переработке электроники и об уплате экологического сбора. То есть есть сегодня у производителей импортера два вида реализовать свою ответственность, два способа реализовать свою ответственность. Это либо утилизировать самостоятельно или с привлечением там утилизации какого-то, или заплатить экологический сбор, то есть некий такой парафискальный платеж, ну, грубо говоря, налог. Да, поэтому эта история существует. Если вдруг возникает утильсбор, еще один, то есть есть экологический сбор, который за утилизацию бытовой техники вышедший из обращения, а еще есть утильсбор. Если говорить по аналогии с авторынком, да, где вот именно утильсбор существует, то там этот сбор взимается как с импортеров, так и с внутренних производителей. Поэтому тогда непонятно, в чем здесь помощь производителю. То есть его просто все уплачивают дополнительный налог. Все это себестоимость ложится, а потом отражается в вышедшей цене.
Да, ну подождите, когда даже говорили про автомобильную отрасль, да, где утилизационный сбор уже, в общем, как кажется, многие даже и не связывают с, собственно, процессом утилизации, говорили, что это некая специальная выплата, которая так или иначе изменяет конечную цену товара так, чтобы товары отечественные оказались в более выгодной ситуации.
Это не так, потому что вначале действительно вот была такая идея, ее применили, но поскольку Российская Федерация является членом ВТО, то это создание неравных конкурентных условий вот в таком формате. И сначала действительно пытались взимать это только с импортеров, но потом по нормам ВТО было, так сказать, определенные действия произведены, и ввели российские власти точно такой же сбор и для местных производителей.
Да, но поэтому местным производителям потом ведь возмещает государство этот сбор.
Его возмещают, если вы занимаетесь утилизацией. То есть, если вы потом утилизировали то, что вышло из строя, грубо говоря, да, автомобиль, который... Вот, насколько я знаю, последняя информация, которая была в публичном поле, что огромные деньги аккумулированы на счетах Минпромторга или где-то на счетах казначейства, и за ними никто не обращается.
Хорошо, если...
Это называется утилизация.
Я понял.
В таком формате.
Если все-таки утильсбор введут...
В электронике уже существует экологический платеж, понимаете? Поэтому да, дублировать его, это как бы странно, то есть, ну, двойное налогообложение, какой смысл? А что касается поддержки отечественного производителя, то, мне кажется, поддержка тем, кому она нужна, она может осуществляться другим путем. Это налоговые льготы, это субсидии, это различные другие методы экономической поддержки, а не просто удорожание техники. Да? Поэтому мы считаем, что вот в таком формате, который у нас сегодня обсуждается, это для рынка вредная история и вредное влияние окажет. Это просто удорожит конечный продукт, и никакой поддержки производителю местному это не даст.
Так, Анна тут спрашивает, а что, у нас есть отечественные смартфоны? Ну, то есть не отечественные бренды, а именно отечественные смартфоны у нас правда есть?
Ну, понятно, что имеется в виду отечественные. В России смартфоны практически не производятся. Скажем, это практически там 99% импортного продукта.
Даже то, что сейчас вот на операционной системе отечественной запускается, это тоже вряд ли делается в России.
Да, пока это практически 100% импортный товар, поэтому в данном случае вообще непонятно, кого поддерживать, да, то есть, ну, это просто налог.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК. 7373948, телефон прямого эфира. Сергею 476-му это кажется похожим на диверсию. Сергею 424-му кажется, что у нас только и могут вводить новые сборы, ничего не научились делать. Ну вот почему же ничего, Сергей? Вы, например, умеете писать сообщения нам в Телеграм. Я, например, умею их зачитывать. Просто, в общем, Сергей полагает, просто повысятся цены на электронику, и больше ничего в итоге не произойдет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Климудин. Ну, я, судя по, внимательно послушав вашего эксперта и вообще, так сказать, подумав немного, вижу в этом очередной оброк. И об этом, в общем, только немножко на других примерах, подробно нам рассказывал в прошлом часе Миша Делягин.
Я понял, спасибо. Ну, вы как-то так с ним на дружеской ноге, я понял. Михаил другой пишет нам: утильсбор, маркировка, сбор для Почты России, налог на CD-диски. Сколько еще их будет, все и неизвестно. Это не налоговые сборы, которые просто перекладываются на кошелек потребителя. Николай 445 хочет все-таки узнать полный перечень работ, которые будут выполнять в процессе утилизации электроники, и стоимость этих работ. Но для того, чтобы понять, насколько действительно утилизационный сбор имеет право на существование. Ирина 825 пишет: вместо того, чтобы создать пункты сбора техники БУ, инициируются подобные нелепые предложения. То есть, с ее точки зрения, это предложение нелепо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Как бывший завлаб.
Как бывший кто?
Немножко уведу. Заведующий лабораторией.
Завлаб.
Значит, который, естественно, мат-ответственный, который занимался списанием, в том числе и изделий с драгметаллами. Есть такое мнение, что государство потихоньку весь оборот драгоценных металлов подгребает под себя.
А при чем тут утильсбор?
А дело в том, что все, что туда будет входить, ну, наверное, кроме чайников, содержит золото, серебро, платину.
Подождите, мы говорим про утильсбор, то есть просто про деньги. Кто там будет собирать золото?
Я понимаю. Дело в том, что уже давно отработана эта система, вот. Списание и утилизация.
Так, а утильсбор-то тут при чем? Я не понимаю. Фу, тут странно. Утильсбор — это, как сказано в одном фильме, чтобы взять подороже. Виталий говорит, деньги Африке надо дать на многополярной зарплаты для научных сотрудников. Минимум 250 тысяч, 205 тысяч должны быть. Старикам надо еще вернуть советские вклады. А все это не бесплатно, в том числе и за счет вашего чайника.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Президент Южноафриканской Республики призывает другие страны прекратить поставлять оружие сторонам палестино-израильского конфликта. ЮАР вообще призывает к прекращению огня в Газе и возобновлению диалога между сторонами. Президент ЮАР также призывает Международный уголовный суд начать судебное преследование тех лиц, которые ответственны за военные преступления в ходе палестино-израильского конфликта. Это к развертыванию в Палестине призывает ЮАР сил ООН для того, чтобы вести мониторинг режима прекращения огня. Срочное сообщение, заявление президента Южноафриканской Республики по поводу ситуации в Газе. Следующая тема для обсуждения. Институт Российской Академии Наук, институты приступили к составлению списков тех ученых, которые общались с иностранными учеными. Это потребовалось сделать Миноборнауки, как сказано, для формирования плана участия в подобных мероприятиях. СМИ в этой связи отмечают, что ведомство требовало схожую отчетность в 2019 году, затем она была отменена. Речь идет о детализированных сведениях об участниках международных форумов как с российской, так и с иностранной стороны. В Миноборнауки пояснили, что эта мера принята не для контроля над учеными, а для учета показателей роста международных связей. Для того, чтобы доказать, что международных связей стало больше, чем прежде, мы, собственно, и собираем всю эту информацию. Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию и профессор Российской Академии Наук. Александр Георгиевич, здравствуйте. Итак, вот нам объясняют, что все эти списки исключительно для того, чтобы лучше учесть показатели роста международных связей. А так можно учесть?
Ну, конечно, я еще помню с момента, когда я был руководителем образовательной организации вуза. Такие списки Миноборнауки собирает ежегодно, в которых указывается, какие мероприятия принимают ученые того или иного вуза участие. Какого уровня это мероприятие, это тоже очень важно. Но это, конечно, регулятору необходим для того, чтобы оценить уровень международной активности, международного взаимодействия вузов и научных организаций. То есть, мне кажется, тут вообще из вот этой новости ничего необычного нельзя, никакой вывод сделать. Это такая традиционная, ежегодная процедура.
Да, но тогда почему эта традиционная ежегодная процедура не требовалась министерству с 2019 года до этих дней?
А это не соответствует действительности. Каждый год такая табличка заполняется. Просто когда-то, видимо, ее рассылают по университетам, когда-то Минобр делает самостоятельно. Такую табличку мы заполняем ежегодно. В каждом университете есть международное управление.
И никаких перерывов, как об этом пишут сегодня, в ведомости не было. Так, хорошо, а как на основании этих табличек можно формировать план участия в подобных мероприятиях?
Ну, смотрите, Миноборнауки нас в том числе поддерживает проведение международных мероприятий. Каждый год количество мероприятий, оно варьируется. В какой-то год их больше, в какой-то меньше, в какой-то год это страны определенные, там, Африка, когда-то была Европа, когда-то Штаты, сегодня больше всего Азиатско-Тихоокеанский регион. Ведь Миноборнауки должен в том числе понимать, да, куда у нас ученые есть, для чего? Для того, чтобы в том числе финансирование на международную деятельность правильно распределять. Это такая, ну, как сказать, статистическая информация, которая помогает Миноборнауке принять управленческое решение.
Да, ну смотрите, если мы говорим, что это не для того, чтобы контролировать связи ученых, тогда зачем вот эти детализированные сведения об участниках форумов? То есть ты не только себя должен описать, но и других, кто был вокруг тебя.
Нет, ничего подобного.
А как?
В таблице такого нету. В таблице только есть там графа, я посмотрел специально. Там, например, просят указать свое имя, отчество значимых участников. Понимаете, мероприятие рознь. Где-то у вас принимает участие Нобелевский лауреат, а где-то у вас принимает участие аспирант. Ну, наверное, то мероприятие, куда приезжают Нобелевский лауреат и ведущие профессора предметной области, наверное, это мероприятие заслуживает внимания. А где, например, самый выдающийся участник мероприятия был аспирантом, то, наверное, тут не стоит на это мероприятие сильно обращать внимание.
Эта табличка, как вы ее называете, она не требует описывать всех, с кем ты поговорил?
Нет, конечно. Конечно, нет.
Хорошо. С вашей точки зрения, если я правильно понимаю, власти не пытаются в этом смысле контролировать ученых?
Никоим образом.
Это не проблема?
Нет, конечно. Тут нет никаких проблем. Но, опять же, повторюсь, в каждом университете есть международное управление. И когда ученый едет в служебную командировку для участия в той или иной конференции, он, естественно, там, да, подает заявление о командировании, подает заявление в международное управление. То есть это, так для ученых, мне кажется, понятная абсолютно процедура и ясная. Тут как-то из такой, обычной типовой нашей... решили какой-то сделать вывод, который не соответствует никаким образом действительности.
Спасибо. Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор Российской академии наук. Власти не пытаются контролировать ученых, приступая к составлению списков общавшихся с иностранцами ученых. Более того, Александр Мажуга говорит о том, что такие списки составлялись всегда, никаких перерывов, как об этом пишут сегодня в прессе, с 2019 года не было. И главное, это не столько список тех, кто общался, тех ученых, которые общались с иностранцами, это скорее некое перечисление важных участников тех мероприятий, в которых участвовали наши ученые. 7373948, телефон прямого эфира. А насколько это правда важно? Вот наш ученый поехал куда-то за границу, он ведь должен действительно детально отчитаться о том, зачем он туда ездил и что он там делал. Или это не должно быть детальное обсуждение, иначе это будет считаться контролем над учеными. 7373948, код города 495-й, смс-портал +7 925 48 94.8, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Роман почему-то пишет, что мы точно выбирали таких депутатов, которые принимают такие законы. А какие законы конкретно вы в данном случае имеете в виду? Был закон о составлении таких списков специальных, отчетности о проведении международных мероприятий с участием российских ученых. 123-й предлагает нам вернуться к теме, почему я зачитываю одних слушателей с именами, а других с бездушными циферками. Но если у вас реальное имя, тогда я его зачитываю. Если вас зовут Виталий или Анна, я знаю такое русское имя. Если вы придумаете себе имя, тогда я его не зачитываю. Мы уже неоднократно это говорили. Вот Роман 599-й. Если вот 402-й не придумал себе нормального имени, это ник специальный, тогда, соответственно, я его не зачитываю. Вот Сергей 154-й, который пишет про драгоценные металлы, которые мы обсуждали в предыдущей теме. Он говорит, что слушатель, который нам звонил и говорил, что тут главное в утилизации учет драгоценных металлов, в импортных радиодискотеках деталях, утверждает Сергей, драгоценных металлов-то уже нет. 402-й, кстати сказать, пишет, что ноутбуки по закону в бак нельзя вообще выбрасывать, надо сдавать, а сбор на переработку. То есть это не для того, чтобы собирать ноутбуки, для того, чтобы их перерабатывать. Ну и еще. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Алексеевич, я что-то логику не поняла. Если ученый едет по направлению какого-то нашего НИИ или академии, или какого-то государственного учреждения, то государственное учреждение знает, куда оно его отправляет, на какую конференцию или симпозиум, и уровень этой конференции или симпозиума.
Ну, а потом по факту отчет идет. Почему нет?
А вам не кажется, что это или двойной какой-то учет, или вообще абсурд? Я же не сама еду. Ты мне выписываешь командировочное удостоверение. Ты знаешь, что я, допустим, еду в Мюнхен.
Да, больше того, ты же меня, скорее всего, туда и послал.
Да, ты же мне еще это оплатил. Более того, ты получил пресс-релиз всего этого мероприятия, и у тебя там указан список участников и темы, которые там будут рассматриваться. Более того, ты еще знаешь, возможно, ли вы с супругой, и какой расход оплачивает принимающая сторона, какой расход обязан оплатить ты. Как направляющая сторона или сам участник в частном порядке. Я вот не понимаю, чего говорить-то о том, что мы не знаем, куда они ездят, то есть приезжают и составляют список тех, кто был на симпозиуме или на конференции.
Не, ну подождите, вот смотрите, бывает же такое, да, публичное мероприятие заявляется, и говорят там, допустим, вымышленные имена, туда приедут аж сами Иванов, Петров и Сидоров. А по факту ни Иванова, ни Петрова там не было. И тогда в отчете по итогам это будет указано.
Ну, в отчете по итогам, допустим, это будет указано, что там не было ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. А смысл-то какой в этом указании?
А смысл такой, что в следующий раз никого туда не пошлют.
Ну, понятно. Ну, в следующий раз вам пришлют точно такой же пресс-релиз, что там будет Иванов, Петров, Сидоров, Буткин и Лопухина.
Ну, да.
Ну, правильно. А вот Ростислав приедет, там нифига нет ни Буткина, ни Лопухина.
Ну, и он напишет отчет, и тогда уже в следующий раз туда точно никто не поедет.
Да, ну почему? Там же будет написано, что там еще будет Бабаян, там еще будет Осипов, там еще будет...
Правильно. Вот, а это другое. То есть по факту там выясняется, что вместо Иванова и Петрова приехали другие такого же уровня. Ну, значит, туда можно ездить.
Вот так, Юрий Викторович, вы понимаете, ну сам-то по себе абсурд.
Я понял.
Не бывает такого, понимаете? Если какая-то математическая конференция, туда едут как минимум математики, ну, у которых есть...
Ну, то есть там в любом случае уровень выдерживается, я правильно понимаю?
Там не будет аспиранта 28-й какой-нибудь школы высшей, где-нибудь из вон какого-нибудь Льежиска, допустим. Чтобы не обижать нашу...
Ну, я понял, это в некотором смысле двойное налогообложение. Я понял, спасибо. Или двойное отчетонаписание. Говорит Анна, 7373948. Егор, 855-й, передает привет Мажуге, который был у нас только что в эфире, не только в качестве профессора, но и в качестве первого зампреда в Государственной Думе, в Комитете по науке и высшему образованию. А вот Егор пишет о большом привете и благодарности Мажуге за годы работы на посту ИУ ректора в РХТУ имени Менделеева. Университет, говорит, ты наконец преобразился, появился стимул работать в науке. Это Егор так пишет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Викторович, Анна совершенно не права. Я сам ездил с делегациями и видел, что там было, что там две трети секретари какие-то, еще кто-то, науки не имеющие никакого отношения. Поэтому отчеты необходимы и контролировать нужно. И Мажука совершенно правильно сказал, что отчеты есть. Но они должны сосредоточиваться в Минобразобрании, которое тратит деньги на это, и поэтому нужно это знать и контролировать.
Я понял, спасибо. И, значит, 123-й, аспиранта с прорывной научной темой пригласят с удовольствием. Алла, 24-й, что рассуждать, раз делают, значит, надо. Ну и 123-й продолжает спорить с тем, что надо любые ники зачитывать. Вот только что кто-то 750-й, по-моему, придумал себе такой ник, который нельзя зачитывать. Поэтому я зачитываю только те ники, которые соответствуют именам, которые применяются в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вторник, 21 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале. Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Сегодня тяжелый с точки зрения движения день. Нам обещают очень серьезные пробки во время вечернего часа пик. Прямо сейчас уже шестибалльные пробки, при том, что по прогнозам они такие: 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Так вот, по прогнозам сейчас еще далеко до 6 баллов, они уже есть. При этом очень много бордового, прежде всего в центре города, прежде всего в районе Кремля, но есть много бордовых линий и, к примеру, на третьем кольце вот эта стандартная наша пробка, внутренняя трешка от Сити в сторону проспекта Мира, она вот сегодня такая же, только вот несколько более бордовая, чем обычно. Большие проблемы. Многокилометровая пробка, по сути, от Киевки до Варшавки. Это внешний МКАД, тоже многокилометровая пробка на внешнем МКАДе, потом примерно от развилки до Дзержинского, то есть до Белой дачи. Обращайте на это внимание. И да, вот, например, перед Осташкой сегодня и то достаточно серьезно замедляется внутренний МКАД. Километра 3-4 отстоять в пробке придется.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росздравнадзор приостановил применение медицинских систем с искусственным интеллектом. Речь идет о программе анализа снимков компьютерной томографии, которая получила регистрацию еще в 2020 году. Что случилось и что теперь с теми решениями, которые приняты на основе и изменения использования этой системы за прошедшие 3 года? Первая тема. Вторая тема хоккейная. В НХЛ допустили отсутствие сборной России на Кубке мира в 2025 году. Насколько вероятно, что этот кубок все-таки состоится, ведь его довольно долго, уже несколько лет обещают. А главное, насколько это значимое соревнование. 7373948 – это телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал или через Телеграм. Хоккейная тема. Через 10 минут прямо сейчас говорим об искусственном интеллекте в медицине. Но сначала все-таки срочное сообщение. Заявление Владимира Путина по поводу сектора газа и ситуации там. Ситуация в Газе показывает, что США хотят монополизировать посредничество, говорит Путин. Он отметил усилия стран Ближнего Востока в решении палестино-израильского конфликта. Ну и еще сейчас. Да, на саммите БРИКС Путин сказал, гибель тысяч людей в секторе Газа вызывает обеспокоенность.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Осташка, Киевка и Варшавка не нравится 724-му. Уровень вещания его не устраивает. Такой бывает, Максим. Но, как бы то ни было, именно так называют большинство людей эти шоссе, вылетные магистрали, как угодно называйте. Мы следим за этим, учитываем название, учитываем ваши пожелания в том числе. Учитывают пожелания. Возможно, поэтому Минздрав, Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы с искусственным интеллектом. Это первая тема, которую мы будем обсуждать. Вы пишите через смс-портал или через Телеграм, либо звоните. 520-й уже написал по поводу этого самого медицинского искусственного интеллекта. Пишет, Минздрав заигрался с ним, и все это спекуляции. Как бы то ни было, программа анализа снимков компьютерной томографии Боткин АИ получила регистрационное удостоверение в 2020 году. Теперь его вот, соответственно, приостановили, это разрешение. В ведомстве причиной решения называют, цитата, угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Коммерсант пишет об этом сегодня, ссылаясь на соответствующее письмо в реестре ведомства. Как уточняется, в отношении производителя системы теперь проводят проверку. Издание опросило экспертов. Они говорят, что изделия с искусственным интеллектом, они с высоким третьим классом риска, в связи с чем Росздравнадзор уделяет им такое пристальное внимание. Но тут интересно другое. Все-таки сейчас не 2020, а 2023 год. И что тогда с теми, возможно, диагнозами, которые поставлены с учетом этого искусственного интеллекта и того, как он анализировал снимки КТ. Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий, к нам присоединяется. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что произошло, что случилось, почему так?
Вы знаете, я затрудняюсь вам точно сказать причины, значит, что там произошло, но я думаю, наиболее вероятный вариант, который может быть для систем подобного рода, видимо, накопилась какая-то информация, что алгоритм распознавания данной системы, к ним появились какие-то претензии. Это, может быть, два вопроса. Это то, что слишком большая вероятность пропуска заболеваний, диагнозов, причем это могут быть по разным классам заболеваний, там она разная, либо наоборот очень большая ошибка гипердиагностики, то есть когда слишком часто выдается какое-то настораживающее сообщение, а их нет. Но точно ответить на этот вопрос, это надо разбираться в подробностях, и чтобы были четко сформулированы вот эти причины. Это может быть какие-то радикальные такие замечания, это могут быть чисто технические, что необходимо подправить, например, вот алгоритмы какой-то определенной группы.
Вот у меня как раз вопрос. С вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, это претензии к одной программе или это проблема искусственного интеллекта в медицине в целом?
Ну, вы знаете, дело в том, что искусственный интеллект – это огромное направление, поэтому, знаете, если вот вам не нравится какой-нибудь конкретный художник или какой-то конкретный фильм, это же не идет речь о том, что у вас претензии к кинематографу в целом. Это речь идет о данной конкретной, я так думаю, о данной конкретной программе, потому что направление это сейчас популяризируется больше, даже иногда больше, чем надо.
Насколько широко использовалась программа разрешения, которую теперь отозвали, а главное, что делать, грубо говоря, с теми диагнозами, которые за прошедшие 3 года были поставлены с участием этой программы?
Я не могу вам четко ответить на этот вопрос, потому что это надо совершенно четко понимать, почему, например, она была отозвана или приостановлено ее использование. Может быть, эти вещи были не настолько критичными, и просто это как бы сигнал о том, что надо эти алгоритмы немножко подделать. А вот если там выяснится, что она давала большое количество ошибок, насколько мне известно, в Москве, и вообще нигде не принято просто пользоваться заключениями машинного, условно, интеллекта. То есть это смотрит все равно врач, и итоговое заключение за врачом.
Вот это как раз и был второй мой вопрос на эту тему, потому что я тоже понимаю, что искусственный интеллект напрямую диагнозы у нас не ставит, и конечный диагноз все-таки ставит доктор. Если, к примеру, к такой программе будут, а сейчас же идет в отношении производителя даже проверка, если к этой системе будут претензии, то будут ли претензии к конечным диагнозам? Там же все равно в финале доктор был.
Вы знаете, вполне возможно. Если там действительно были ошибочные... Посмотрите, какие могут быть ситуации. Первое, вот то, о чем я сказал. Очень большая ошибка гипердиагностики. То есть у большого количества...
Выявляли то, чего нет.
Да, то, чего нет. Значит, врач тогда говорил, извините, да, этого нет, машина врет. Значит, в зависимости тоже от тяжести заболеваний, вот эта вероятность гипердиагностики считается нормальной по-разному. Одно дело, когда у вас диагностируется простуда, другое, допустим, какая-то серьезная онкология. И тут логика идет, лучше перебдеть, и это перебдение идет многократное. Поэтому, а вот если эти диагнозы были воспринимались врачами не критично, а там было много профилей, много пропусков, и было пропущено какое-то количество серьезных заболеваний. А вот такие вещи, как бы в мировой практике и в нашей, они в принципе бывали. И бывали. Вот тут это может, конечно, привести, возможно, к пересмотру какой-то группы имеющихся диагнозов. То есть в тех случаях, как если бы пришли к выводу, что врачи слишком понадеялись на вот этот компьютерный интеллект.
Спасибо. Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий, был с нами на прямой связи. Коммерсант сегодня пишет о том, что несколько лет назад создатель вот программы, у которой теперь приостановлено применение, сообщал о ее внедрении в систему медицинского обслуживания Москвы. Власти эти сведения отрицают. Эта же программа проходила тестирование в Минздраве Тульской области. Региональные власти подтверждают, что испытание сейчас приостановлено. Программа разработана компанией Intellogic за счет инвестиций инвестиций, привлеченных от Росатома, Минпромторга, Эрфарма и Ташира. В 2019 году разработчик получил от инвесторов 100 миллионов рублей, в 2020 году 150 миллионов рублей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот по поводу этого случая, я считаю, очень важно создать реестр всех возможных вот ошибок интеллектуальных систем, которые были не только в медицине, там, а вот номера на машинах определяли ошибочно, я знаю, там. Вот. И дело в том, что сейчас у нас образование в области интеллекта, к сожалению, имеет перекос. Это вот создание, собственно, самих систем без анализа того, насколько они надежны.
А вот параллельно этот процесс не может идти?
Что не может?
Параллельно?
Он должен идти, но, к сожалению, этому учат мало. Вот анализ надежности нейронных сетей, анализ надежности обычных программ, вот управляющих самолетом, вы знаете, да, там
да-да.
В Африке летали самолеты, они разбились. Вот у нас очень сильный в этом отношении дефицит вот в высшем образовании специалистов, которые занимаются искусственным
интеллектом. То есть мало того, что это надо делать, так еще надо сделать так, чтобы было кому это делать. 7373948. Ага, не получилось. 7373948. Чей-то звонок сорвался. 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Может быть, кто-то из докторов до нас дозвонится. Насколько, правда, широко использовалась эта система, интеллектуальная система анализа снимков компьютерной томографии? Как часто интеллектуальная система сама определяла, что у тебя не так на этом самом снимке? Было ли такое? Сталкивались ли вы с этим, и как врач работает с тем, что за него посмотрел на снимке искусственный интеллект. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, соответственно, телеграм для сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, код Москва. Ну вот я врач-рентгенолог. Когда-то работал в системе департамента здравоохранения Москвы. Работал на КТ, на МРТ. И да, эта система, значит, она внедрялась. Но по большому счету она как бы, ну, очень-очень недоработанная, очень сырая. И, безусловно, ни вы, ни я тем более, никогда бы на него полагаться не стали в постановке заключения.
Значит, то есть, а как это, подождите, а как это работало? То есть вот эта программа, она да, что-то смотрит, да, описывает снимок, а потом вы смотрите и описываете второй.
Нет. Смотрите, вот, допустим, делается вам МРТ там, головного мозга, да, к примеру. Врач получает сканы, ну, там, 350 сканов. Вот. И искусственный интеллект, значит, грубо говоря, обводит какие-то структуры, подозрительные, выбивающиеся из нормы.
То есть как бы обращает внимание.
Да, и, насколько я помню, там пишет какую-то там свою такую, ну, заключение, так скажем, ну, там, допустим, очаги там демилизации, ну, вот, или там еще какое-то заключение. Вот, и врач, он, ну, кто-то брал этого внимания, я никогда это не брал, не смотрел, как бы, и на это даже, ну, я всегда закрывал эти окна. И смотрите, значит, профессиональное общество, оно в этом плане как бы раскололось, то есть врачам с опытом это... Не то чтобы не надо, они понимают, что процент ошибок и как бы ни, наш, ни вашим, ни нашим, он очень высок. Вот молодые врачи, которые в принципе как бы с более низким уровнем, ну, подготовки изначально, нежели, ну, скажем так, ну, конечно, все там хвалят свои там года, да, но, безусловно, уровень образования врачей, подготовки врачей, он очень упал. Молодые врачи без опыта, они, конечно, ориентируются на это. И по совокупности факторов это накапливает, как говорится, диагностические такие вот ошибки. Я помню, что это, как это все выглядело там, в 2020 году. Вот, и я не знаю, как они получили регистрационное удостоверение на это, на эту методу, потому что это настолько была сырая история, что... Ну, никакой грамотный врач с опытом никогда не поставил бы свою подпись под заключение, которое сделал искусственный интеллект.
Я вот, понял. Потом, значит, скорее, да, скорее всего, это все-таки заключение врачей, которые с высокой долей вероятности сами смотрели после искусственного интеллекта.
Не понял. Ну, то есть, ну, я к тому, что, я думаю, вы уловили момент. То есть, молодые врачи могли бы на это, в принципе, ориентироваться, потому что они не знают, что это. То есть, если более опытный врач, он советуется, либо там, как говорится, из багажа своего опыта берет.
Хорошо, я понял. На ваш взгляд, то есть, есть вопросы по поводу диагнозов, которые поставлены в связи с этим, и как узнать, было ли это использовано?
Значит, опять же, врач-рентгенолог, он диагнозов не ставит, он ставит заключение. Угу. Диагноз ставит лечащий врач. Лечащий врач, безусловно, ориентируется на заключение рентгенолога. То есть, если изначально интерпретировано исследование неправильно, безусловно, будет диагностическая ошибка у лечащего врача и неправильное лечение, ход лечения. Вот. Еще хотелось сказать...
Совсем что, коротко, если можно.
Да. Безусловно, на это потрачено очень большие деньги. Перетряхнули все профессиональное сообщество рентгенологов, поувольняв их в данном случае с поликлиник, вот, аккумулировав все в референс-центре. И это не очень хорошо. Нет контакта. Нет контакта с пациентом, нет контакта полноценного там с историей болезни. И, ну, на мой взгляд, конечно, эта вся история интеллектуально имеет место быть, но я не знаю, ну, 5-10 лет. 5-10 лет. И то это только в помощь.
Совсем коротко, смотрите, 278-й пишет, делал на прошлой неделе МРТ, сказали, приходите за результатом через 3 дня, при себе имею чистый CD или DVD-диск. Флешки им не подходят. Значит, говорит, там и аппараты, и софт такие древние, какой там искусственный интеллект?
Нет, нет. Флешки, потому что программное обеспечение дорогое, высокая вероятность того, что вы занесете своей флешкой какую-то известную программу в оборудование, как бы он высок, поэтому как бы никто на флешке...
Никакой не связи с древностью.
Ну, можно записать, но если вы вот прям принесете в упаковке новую, как бы, тогда без вопросов, как бы, нет проблем.
То есть это не, дело не в древности техники, я понял. Спасибо за объяснение. Конечно. Спасибо за звонок. У нас следующая тема на обсуждении. В НХЛ допустили отсутствие сборной России на Кубке мира в 2025 году. Глава Ассоциации игроков лиги Марти Уолш сказал, что речь идет об очень серьезных предпосылках к этому. Есть федерации, говорит он в интервью изданию Daily Face Off, есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с Россией. Я, говорит, надеюсь, что в 2026 году мир будет другим. Ожидается, что на турнире, который пройдет в феврале 2025 года, в итоге играть будут 4 команды: Канада, Финляндия, Швеция и США. Но тут важно, что такое Кубок мира. Уолш же говорит, надеюсь, что в 26-м году мир будет другим. То есть он как бы предполагает, что и в 25-м, и в 26-м это случится. При том, что последний раз Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто, а с 2020 года пытаются провести следующий. И вот теперь новый срок, это, соответственно, февраль 25-го. Александр Кузьмак, спортивный журналист и комментатор, к нам присоединяется. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте сначала, что за Кубок мира такой в 2025 году? Насколько это серьезное соревнование, а главное, учитывая историю, какова вероятность, что он правда пройдет в феврале?
Давайте начнем с... Ну, Кубок мира изначально это преемник Кубка Канады, знаменитого соревнования, которое в свое время было организовано Национальной хоккейной лигой и было действительно таким, если не культовым, то действительно серьезным соревнованием, которое единственное в свое время давало возможность схлестнуться сборной Советского Союза и сборной НХЛ, сборной Канады и США, в первую очередь, в их составах, так сказать, первозданных, с участием игроков Национальной хоккейной лиги. Затем на какой-то период, когда договорились о том, что Национальная хоккейная лига будет отправлять игроков на Олимпийские игры, идея Кубка мира, так сказать, временно уснула, ну, не скажем так, не умерла, но уснула, и НХЛовцы из всех стран мира, а их там стало в НХЛ очень много, стали приезжать на Олимпийские игры. И просто идея Кубка мира сама по себе была не нужна. А затем, через какое-то время, видимо, НХЛ не хватило популяризации, скажем так, собственного турнира, и они стали пытаться каким-то образом в параллель с Олимпийскими играми, просто чередуя те и другие соревнования, пытаться проводить Кубок мира как преемник Кубка Канады с участием игроков Национальной хоккейной лиги, но на территории США или Канады. И США, и Канады, точнее говоря. Но с 2016 года по разным причинам, там в том числе и потому, что не удавалось достигнуть этой договоренности в первую очередь между профсоюзом игроков и самой лигой о проведении такого турнира. Это первое. Второе, здесь еще и вмешались чисто интересы самой Национальной хоккейной лиги, поскольку турнир проводился чаще всего по ходу сезона, а НХЛ не хотела разрывать сезон на части своей собственной. Вот это все привело к тому, что возникла пауза. Поскольку эта пауза, помимо прочего, возникла и в выступлении игроков НХЛ и на Олимпийских играх, возник вакуум, который надо каким-то образом было заполнять. Вроде бы сейчас говорят о том, что НХЛ все-таки будет в результате нового коллективного соглашения с профсоюзом отпускать игроков НХЛ на Олимпийские игры. А что же касается Кубка мира, то это турнир, который, поскольку НХЛ его проводит всегда на своей территории, то это турнир, который опять-таки призван увеличить популярность лиги. Вообще все, что делает НХЛ, она делает исключительно для того, чтобы увеличить популярность и продаваемость самой Национальной хоккейной лиги.
Так это пройдет? Первое. То есть да? Это уже однозначно, да. Это случится в феврале 2025 года?
Нет, это неоднозначно. Это неоднозначно по многим причинам, потому что вот сейчас попытки не столько где-то НХЛ усидеть на двух стульях, с одной стороны, а с другой стороны попытка все-таки провести этот турнир, они приводят к тому, что возникло вот это самое противоречие. С одной стороны, внутри НХЛ нет никакого притеснения и дискриминации российских хоккеистов. Мало того, они очень популярны в лиге, они очень популярны в этих странах, в самих, не только в мире, но и в Канаде, и в США. Ну, что говорить, если Александр Овечкин является капитаном команды, играющей в столице Соединенных Штатов Америки. Это само по себе уже говорит о многом, при этом не скрывая своих политических взглядов. С другой стороны, НХЛ не может не учитывать тот факт, что европейские страны, которые сегодня никакой своей политической субъектности не имеют, они в данной ситуации и устами своих федераций говорят, а мы против выступления России, мы тогда своих игроков на этот турнир не пришлем. И в результате НХЛ приходится каким-то образом, вот, так сказать, маневрировать в этом пространстве. Но если такой турнир будет организован без России, то совершенно очевидно, что никакого коммерческого успеха он иметь не будет. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что этот вопрос далеко не решен и будет решаться в дальнейшем.
Еще очень много еще, времени. Когда Марти Уолш говорит, надеюсь, что в 26-м году мир будет другим, понятно, что это в некотором смысле политическое заявление, но я-то про кубок. То есть они хотят так возродить кубок, что он еще и ежегодным будет?
Нет, он не будет ежегодным, он будет проходить как раз между Олимпийскими играми. То есть Олимпиада будет проходить условно, ну вот как сейчас, в 26-м году, да, а соответственно, Кубок мира планируется проводить между зимними Олимпиадами, как раз посередине. И он в этом смысле прав, и не только он надеется, а мы абсолютно уверены, что мир будет другим. А имеет он в виду, в первую очередь, то, что когда мир будет другим, не будет этой проблемы. Поэтому сегодня договориться они могут о чем угодно и даже что-то объявить, хотя не думаю, что это быстро произойдет. Но сам по себе Кубок мира без России не имеет смысла.
Так, значит, смотрите, 414-й пишет о гипотетической на данный момент истории. Если бы вдруг наши таки поехали в феврале, четвертое место у нас в итоге отнимают, выше ничего бы не светило. Это, видимо, о состоянии сборной России на сегодня.
Давайте начнем с того, что, ну, во-первых, в феврале не этого года и даже не следующего, да, это раз. А во-вторых, говорить о том, что бы нам светило или не светило, ну, я понимаю, есть и пессимистичная оценка ситуации, но я напомню человеку с таким странным ником, что на последнем Кубке мира в финале играла сборная Европы. С командой, которая была собрана с миру по нитке. Из разных игроков разных стран, которые не могли выставить полный состав сильных команд. И их объединили в одну команду под названием сборная Европы. И эта сборная Европы дошла до финала. Поэтому, ну, я бы такие разговоры просто не вел, это несерьезно.
Не, подождите, то есть вы хотите сказать, что до февраля 25 года, ну, чуть больше года, даже если бы сейчас было не самое лучшее, в смысле уровня сборной России, то к тому-то времени точно все будет хорошо?
Ну и сейчас сборная России – это очень конкурентная команда. Давайте так, сборная России не является главным фаворитом Кубка мира, если бы он проводился прямо сейчас или в феврале 2024 года, но сборная России, безусловно, одна из главных конкурентных команд сборной Канады, которая по-прежнему является номером один. Ну, я не хотел бы вдаваться в хоккейные подробности, но у сборной Канады сейчас далеко не лучшие времена.
Спасибо. Александр Кузьмак, спортивный журналист и комментатор, был с нами на прямой связи. 7373948 – это телефон прямого эфира. Вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете через телеграм говорит МСК-бот. Вот 639-й. Помню, что в спорте есть разделение. Когда чемпионат мира по футболу, например, престижнее Олимпиада, а у хоккея все наоборот. Ну, насколько я понимаю, Александр Кузьмак довольно подробно объяснил, что и как в этом смысле сделано. Кубок Канады откуда взялся? Откуда значение Кубка Канады? И почему Кубок мира уже не имеет такого значения, какое значение имел Кубок Канады, к примеру, в середине 70-х. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, а в следующем часе программа «Своя правда». Сегодня будем спорить о профориентации.